Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Киргизские военнослужащие, которые в составе миротворческих сил ОДКБ помогали наводить порядок в Казахстане, уже завтра вернутся на родину. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Минобороны Киргизии. В Алма-Ате 150 киргизских военных охраняли стратегические объекты, добавили в ведомстве. Движение автотранспорта у мэрии Алматы полностью восстановлено. Все кордоны МВД сняты, передает корреспондент РИА Новости. Площадь была перекрыта бетонными блоками с начала беспорядков в городе. Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни Нового года. Демонстрации быстро переросли в беспорядки, столкновения с силовиками и мародерство. В ответ власти ввели чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию. Нынешняя ситуация с коронавирусом кардинально отлична от прошлогодней, но риски новых волн остаются, заявил российский премьер Михаил Мишустин. Он отметил, что вакцинация позволила снизить давление на экономику, но не везде и не всегда равномерно. К концу прошлого года доля тех, кто сделал прививку первым компонентом, в целом по миру приблизилась к 60%. Это несколько миллиардов человек, подчеркнул глава Кабмина. Эльнас Галявиев, устроивший бойню в казанской школе, готовился к преступлению несколько месяцев. Он состоял в так называемых «колумбайн-сообществах» в соцсетях. Там, в частности, рассказывалось о массовых убийствах, совершенных с применением оружия в школах, заявил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В Казани 11 мая произошло крупнейшее за последнее время в стране массовое убийство в школе. 19-летний юноша сначала подорвал бомбу, а затем начал стрелять из ружья по всем, кто попадался ему на пути. Погибли 7 детей и 2 учительницы, еще 24 человека пострадали. Галявиеву грозит пожизненное лишение свободы. Эксперты не нашли у молодого человека психических отклонений. Робот для расцепки железнодорожных вагонов появится в Москве. Речь идет о манипуляторе с камерой и бортовым компьютером. Технология позволит полностью автоматизировать процесс, избавив от этой тяжелой и травмоопасной работы человека, сообщается на официальном сайте мэра российской столицы. Проект планируют реализовать в течение 2 лет. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Евгений Майструк и Ольга Гаврилова. Евгений, еще раз приветствую. Продолжаем мы разговор про синдром Мюнхгаузена. Вернее, поговорим про его более такую опасную и тяжелую форму, как делегированный синдром. Это довольно серьезное, я бы даже сказала, страшное заболевание, которое опасно не только для самого пациента, как правило, ими выступают дети, но и для его окружения. И вот вместе с врачом попытаемся разобраться вот в сути этой проблемы. Мы уже с тобой говорили вот по поводу этой истории с 5-летней девочкой, да?
В России, которая...
С рождения провела, да? Всю свою жизнь фактически провела в больнице.
Ну, и с историей об американке,
которая совершила
убийство, да?
А была еще одна такая история, я вот посмотрела в Турции. Там женщина держала своих детей в больнице, считала, что у них эпилепсия. Хотя врачи...
Просто она себе придумала, что у них эпилепсия.
Что, да, и хотя врачи этот диагноз не подтвердили. Они сказали, что нет такого заболевания у детей. Но, тем не менее, она закрывала на продолжительное время детям рот и нос. И 2 детей умерли. Но она не призналась в убийстве.
Угу.
Была тоже такая страшная история.
Мне кажется, их надо лечить.
Матерей
этих
именно
людей.
лечить.
Этих людей надо лечить. Возможно ли это? Сейчас поговорим. Профессор, доктор медицинских наук, педиатр, иммунолог, аллерголог, соведущий программы «Жить здорово» Андрей Прудеус на прямой связи со студией «Радио Спутник». Андрей Петрович, мы с Ольгой вас приветствуем.
Добрый день, доброе утро.
Да. Добрый день, Андрей Петрович. Андрей Петрович, ну вот чаще всего вот этот делегированный синдром наблюдается у матерей и детей в возрасте до 6 лет, и у людей вот с этим недугом, я так понимаю, огромная потребность во внимании, и они идут на все, чтобы его добиться, даже если рискуют жизнью ребенка. Вот мы привели уже несколько таких вопиющих историй. Как вы считаете вообще, что делать в этой ситуации? Как спасать ребенка и мать, которая, судя по всему, больна?
Ну, не судя по всему, это болезнь, поэтому это и называется, в общем-то, синдром Мюнхгаузена, это психиатрическое заболевание, именно делегированный синдром. Это является одной из форм, ну, по сути дела, то, что в англоязычной литературе называется child abuse, да, то есть это нарушение или жестокое обращение с людьми по-русски, да, с детьми. Почему? Потому что родители ради вот того, что они осуществляют свою навязчивую идею, это же все-таки из психиатрических заболеваний, это такая навязчивость, это фантазия, но которая проявляется иногда относительно безобидно. Я таких пациентов, ну, они не знают, правда, что они такие пациенты вижу несколько раз в месяц у себя на приеме. Это люди с гиперопекой, гиперзаботливые о своих детях. Они имеют тенденцию к гиперболизации симптомов, к нарушению того, к рассказам о том, насколько тяжело болеют. Чаще всего, да, это матери-одиночки, которые рассказывают всем, что они тяжело несут свой крест. И их основная задача – ухаживать за больным ребенком. Если, не дай бог, ребенок здоров, то и крест пропадает. Понимаете как? А раз крест пропал, значит, смысла жизни нет. То никто не должен соответствовать.
В такой ситуации, конечно же, возникает вопрос, а что делать? Вот что делать окружающим, близким? Вот как-то надо этого ребенка спасать?
Это очень сложная ситуация. Окружающих и близких часто в этой ситуации нет. Либо они как бы близкие, но они далекие. Они чаще всего не проживают в одной доме, в одном семье. И это поэтому им я говорю, а чаще всего, ну, по крайней мере, в моей клинической практике, это женщины, которые воспитывают детей одни, и это является их, как бы сказать, триггером вот такого состояния, ситуации. Поэтому и близкой семьи нет. Потому что вы совершенно правы, что если есть близкая семья, есть там папа, мама, бабушка, дедушка, то такого рода состояние, оно вызывает ну, даже конфликты в семье, потому что один родитель считает, что ребенок здоров, все прекрасно, а другой целенаправленно его пытается лечить, закутать, уколоть, там, ну, не знаю, отвезти к врачу. И это действительно конфликтная, тяжелая ситуация.
Андрей Петрович, простите.
Да, конечно.
А чего,
врач,
собственно говоря...
Врач не может ничего сделать, вы поймите правильно. Врач может только констатировать ситуацию. К сожалению, в современных условиях мы, врачи, являемся как раз такими же страдающей стороной вместе с ребенком. Сейчас я поясню, почему. И вызывать буду к вашему сочувствию. Потому что представьте себе, вам на прием пришли родители, которые говорят о том, что у ребенка болит живот, рвота, или он писает кровью. И, соответственно, они выражают такого рода жалобы. Я же обязан произвести определенные клинические действия, правда? Если из раза в раз я вижу, что это все вранье. Вот теперь посудите, какова ситуация врача? Сказать: мама, вы болеете головой? Она напишет на вас жалобу и скажет, что вы плохой доктор. Со словами типа: вы пытайтесь не лечить моего ребенка. Она идет в другое учреждение, в третье, в четвертое, берет заключение из другого учреждения, пишет жалобу на предыдущее.
Ну, это какой-то замкнутый круг. А в принципе, в такой ситуации ребенка, видимо, надо изолировать каким-то образом, да, или привлекать службу опеки.
Правильно, в идеальной картине мира, когда ситуация происходит уже совсем тяжелая, потому что некоторые вот экстремальные случаи, видимо, о которых вы рассказывали, о которых я знаю, что иногда родители даже идут на фактическое правонарушение. Они, например, дают лекарства, которые не нужно назначать и доводят до побочных эффектов. Или, допустим, существуют в клинической практике описанные исторические ситуации, когда огромное количество, например, той же поваренной соли давали ребенку, от которого ребенок, в конце концов, и умер. Там, мать, в конце концов, созналась, что болезни почек были вызваны, то есть индуцированные родители.
То есть, получается, мать своими руками убивает своего же ребенка.